огорчения, в общем-то, особо у меня нет, потому что я был уверен, что это все равно произойдет. Проспект переименовали уже несколько лет назад, и поэтому было логично, что переименуют станцию. Почему меня не удивляет, потому что там же тенденция переименовывать все названия, связанные с людьми, географические названия. Я вот не берусь судить, почему это происходит. Да, это некое...
Да, например, Сабир Рахимова убрали.
Это ну, уже... Сабир Рахимова убрали, может быть, там по какой-то другой причине еще. Да, там. Хотя, черт, хотя кто его знает. Сабир Рахимов все-таки фигура... Я не знаю, есть версии разные, да, есть версия что, там этническая, что вот там чем-то он не угодил. Но я думаю, что вот ничего личного здесь не было, конечно. Здесь, потому что я не думаю, что у кого-то есть претензии конкретно к академику Абдуллаеву. Я думаю, что, скорее всего, просто есть общий курс на ликвидацию этих названий в честь людей. То есть оставляют деятели прошлого далекого, да? То есть вот да. Мир Тимур, Бабур, там вот символические такие фигуры прошлого, они остаются. А люди, которые вот 20 века, скажем, ну совершенно четкая тенденция заменять на географические названия. Если говорить про мои личные отношения, то первое, это меня нисколько не задевает. Я уверен, что и памяти моего деда это никак повредить не может. Знаете, в советское время была традиция давать имена улиц и всяких других объектов в честь людей определенного уровня, да?
Да.
Которые занимали определенное положение. И вот положено было, вот академик, вот тебе там какой-нибудь, скажем, министр, там, член Союза писателей, там, дважды герой соцтруда и так далее. Была определенная шкала. В советское время это было. Но что касается моего деда, тут немножко другая была ситуация. Во-первых, все это назвали, и проспект метро назвали уже в новое время, то есть не советское. Это ведь уже 92-й год, я не помню, какой это был год, но это уже новое время. Вот. Ну, просто тогда была такая другая ситуация. Видимо, тогда можно было называть именами современников. Вот.
А но сейчас, ведь видимо... и во всем мире это воспринимается нормально. Великие люди, ну, чем народ гордиться должен? Он гордится
да.
своими сыновьями.
Ну, я думаю, тут есть какая-то линия просто общая вот на то, чтобы... Вы сами можете, вы лучше меня понимаете, наверное. Я ведь гражданин России, я там не живу. Чем руководствуются власти, когда принимают решение там о переименовании или там вырубке сквера? Я даже не могу этого понять, потому что я не внутри. Но вот то, что если говорить о личном, там критиковать это решение, там, мне как бы не с руки. Я будет неправильно, если я буду комментировать негативно то, что там они делают.
Понятно.
Ну, я другого хотел сказать, Умедек. Вот у меня, когда я сказал про то, что вот, люди определенного уровня могли получать значит, название улиц, да, в честь них, то есть называли улицы. Вот в отношении моего деда тут есть одна особенность. Дело в том, что его главная заслуга вовсе не в том, что он какие-то должности занимал, а в том, что, и вот я хотел бы даже, может быть, об этом написать в какое-нибудь состояние большое. Он ведь, память о нем достаточно долгое время жила. Я помню, когда я был ребенком, я часто встречал людей, которые его лично знали. Они мне говорили, какой великий человек он был, там, заслуженный, сколько он там сделал для Узбекистана. И я хочу сказать, что он, память о нем сильна не должностью, которую он занимал, а тем, что он сыграл довольно значительную роль в формировании узбекской интеллигенции, прежде всего научной. Потому что, если мы вспомним, вот послевоенный, он в системе Академии наук был 47-го года, а президентом уже возглавлял Академию, он в конце 50-х, там, в 62-м году уже умер, ему было 49 лет. Но он именно в годы, когда он этим занимался, произошел резкий скачок. И послевоенный Узбекистан из республики, ну, в которой наука только делала первые шаги, скажем так.
То есть имеете в виду скачок в формировании кадров?
Формирование кадров, конечно. Это же была главная его заслуга. Открытие. Вот это же нужно было выбивать в Москве, приезжать, объяснять там что-то, выбивать ресурсы на это, выбивать решения, чтобы разрешили открыть институт генетики, институт ядерной физики, там, какие угодно. Вот если вы посмотрите просто статистику, вы увидите, что как грибы росли вот эти учебные заведения, научные учреждения, вот именно академические, 57-й, 58-й, там, 59-й, 60-й. И это был какой-то взлет такой, неимоверный. И тогда же, например, у него бывали сложности, я знаю, просто мне рассказывали его друзья еще, которые работали с ним. нему было много претензий, потому что он, возможно, слишком усердствовал в том, чтобы направлять узбеков там, в другие города Советского Союза на учебу, в аспирантуру. Вот, там же были лимиты определенные. И ему говорили: слушай, чего так пропихиваете узбеков? Ну почему? Вот, все, это такой процесс. А он все время объяснял, что, понимаете, мы немножко отстаем, и нам надо. Мы же, ведь если вдуматься, ведь там... Тогда, когда он жил и работал, люди старшего поколения, даже еще не очень старые, они еще помнили, как в Бухаре перерезали там на главной площади, там казнили людей, там, да?
Сбрасывали,
Да,
сняли это.
да. То есть феодализм был еще вот совсем рядом. Вспомните состояние науки. А больше половины населения Узбекистана проживало на территории Бухарского эмирата и Хивинского ханства. То есть, ну, была Ферганская область, там, понятно, Туркестанский край. Ну, сейчас вот об этом говорить не очень модно, как говорится. Но я просто что хочу сказать. В истории узбекского народа были периоды взлета и разного взлета, да, и в том числе
Да,
взлета
такой.
науки, культуры. И такой взлет мы знаем Ренессанс, ну, мы знаем время Амира Тимура, мы знаем время Улугбека, мы знаем потом. В 17 веке пошло все немножко, так сказать, вниз. Да? Это связано, многие связывают это с тем, что открыт морской путь в Индию, угасает шелковый путь, Средняя Азия оказывается таким котлом, замкнутым от внешнего мира. И вот начинается определенный упадок. После вот этого ренессанса средневекового, который был в особенности в 16 веке, узбекам был нужен очередной ренессанс. Вот он был большим сторонником узбекского ренессанса. Он считал, что узбеки должны вернуться в интеллектуальном смысле к тем высотам, которые были за несколько столетий до этого. И просто в результате просто исторических событий, вот этих вот в частности, на которые нельзя было повлиять, вот это угасание шелкового пути, вот эта вот изоляция среднеазиатских ханств, разрубленность, да, вот это мракобесие, вот это все очень сильно опустило планку. И планку эту нужно было резко поднимать. И я считаю, что, наверное, он достаточно много сделал для того, чтобы эта планка поднялась, потому что, ну, представьте себе 40-е годы. И кому-то в Советский Союз 40-е годы узбек-физик, узбек-математик, узбек-геолог. Абсолютно это совершенно казалось странным, да, потому что, ну, были определенные представления, отсталый край, так сказать, какие-то туземцы, понимаете, вот это отношение, оно еще было живо, он был современником процесса вот того времени, когда еще в памяти у всех был дореволюционный Туркестан со сталым, так сказать, мракобесным населением. Отношение было, хоть был Советский Союз, но отношение все равно к узбекам было такое немножко покровительственное, на мой взгляд. То есть говорили: ну да, они там хорошие, ну, наука, ну что там, какая наука. В 43-м году только создали отделение, значит, Академии наук в Пакистане. Но это же первые шаги были, там кому было до науки. После войны, вот буквально он с 47-го года пошел в систему Академии, и вот занимался в первую очередь этим. То есть очень тяжелый был этот процесс, понимаете, вот как провернуть этот тяжелый маховик, вот как сделать из такой совершенно еще вчера феодальной страны, ну, современное общество. И вот тогда произошел качественный скачок, потому что вот здесь мы сейчас смотрим фильмы 60-х годов, там, да, какие-то документальные, там смотрим какие-нибудь журналы там того времени, и мы видим,
да,
как все изменилось. Вот посмотрите,
уровне, да.
Посмотрите там еще начало 50-х и посмотрите, что было через 20 лет. И этот скачок, конечно, произошел, он был в людях. И вот эта и узбекская наука тогда очень быстро взлетела, потому что вот он получил Ленинскую премию в 59-м году, а через несколько лет еще коллектив под руководством такой академик Туракулов, по-моему, биохимик он был, тоже получили Ленинскую премию. То есть это были первые случаи вообще в истории, то есть вот так, чтобы узбек, естественно, научный, не политический какой-то, понимаете, можно там по марксизму было что-то, наверное, такое сделать и получить какие-нибудь награды, да, а здесь речь идет об ученых, ну, вклад которых неоспорим, потому что, ну, если брать моего деда конкретно, это урановые, ну, в общем, рудные месторождения, да, то есть уран, золото, да, это тут нет никакой политики, это наука. У каждой эпохи свои герои и востребованные какие-то примеры. Как бы сказать, когда-то дети хотели быть космонавтами, физиками, там, еще кем-то, потом они были банкирами, в России. Я думаю, что в Узбекистане тоже процесс случился. И сейчас, ну, Хамза, поэт, советский поэт, кто знает сейчас Хамзу? Про него мало, мало кто говорит. Или там как ученый какой-нибудь, геолог. Это не знаковые фигуры сейчас, мне кажется, просто. И поэтому власти так легко это все и делают, потому что какие-то, может быть, отдельные представители интеллигенции и протестуют, может быть, недовольны этим. Вот. Но в целом, я думаю, населению это более-менее все равно, как это называется. Шахристан или так. Да, Шахристан даже удобнее произносить, наверное, короче.
А сколько вам лет было, когда вашего дедушки? Вот вы помните его
хорошо? Я его не помню. Мой дедушка умер в 62-м году. А-а-а. Ему было 49 лет. А я родился в 67-м. Поэтому я только знал людей, которые его знали. Нам, может быть, чужда геология. Понимаете, он, конечно, сделал много для геологии, это понятно, но это лично как ученый. Просто он был специалист в этой области. И на тот момент для страны это было очень важно, и для Узбекистана, и для СССР в целом, потому что нужен был уран для всего нашего, там, понятно, комплекса оборонного, там, ну, золото было тоже нужно. Там, в общем, это было очень важно, поэтому у него тема была очень важная. Но основная его заслуга, конечно, на мой взгляд, именно в том, что он создал вот этот базис для научной интеллигенции, который сформировался тогда, в конце 50-х, в 60-е годы, и которая потом послужила вот основой для дальнейшего развития республики. То есть вот тот Узбекистан современный, которым многие гордятся, это главная заслуга. Вот просвещение, это все это очень актуально на самом деле, потому что...
А ведь эти времена возвращаются, и потребность в таких людях, которые бы выносили науку, узбекскую науку, культуру на определенный уровень, потому что
конечно.
Чувствуется сейчас очень, на планку очень сильно упала. И потребность в этих людях крайне...
Есть, конечно. Я, кстати, вот очень интересно, он же очень... Не скажу, что там идеализировал, но он ориентировался на те примеры в прошлом узбекского народа, да, которые были в древности. То есть он говорил, что вот узбеки в прошлом были выдающимся народом. Ну, под узбеками я понимаю, там, население Узбекистана, да, далекого прошлого. Значит, и у нас есть традиции, у нас есть потенциал, мы можем. И вот сейчас, через уже много десятилетий, смотря назад, видно, насколько вот эта традиция, в нем она проявилась, в моем деде где-то. Люди прошлого, они были очень универсальные. Потому что, когда он занимался академией, да, он был геологом, конечно, это рудное месторождение, но он с очень большим энтузиазмом там помогал археологии, там прекрасный словарь под редакцией Боровкова, узбекско-русский, русско-узбекский двухтомник, это такая культовая вещь, да, он, наверное, лучший словарь, он тоже был издан тогда, в 59-м году, издательство Гафура Гуляма. То есть он, понимаете, вот бывают ученые, которые там зациклены на своей теме, он был человеком очень широким, то есть человеком эпохи Возрождения, можно сказать.
Как представители его времени, там, они все разносторонние.
И античность, Возрождение, это вот разносторонние люди, которые сочетают в себе естественное, склонность к естественным наукам, коммунитарном, и которые в хорошем смысле такие вот просветители. Вот он был таким, поэтому когда мы говорим...
А сколько у него было детей?
У него было два сына и дочь. Вот старший сын, это мой отец. Вот у него был еще один сын, экономист, он умер уже, и дочь. На мой взгляд, главное, самое главное, это вот это вот традиция. Он учился во времена чисток, репрессий конца 30-х. Он был в Москве, в аспирантуре, в геологоразведочного института. И когда вернулся, очень много народу было уже репрессировано, расстреляно. И образованных узбеков было немного. А нужно было как-то... Естественно, его обстоятельства выдвинули, потому что ему было всего там, не знаю, 28 лет. Его назначили ректором Третьяковского... Это что, политехнический институт? Одну секундочку.
Да. Вот я вижу, да. Араван, это в кишлаке Араван, то есть, получается, в нынешнем Кыргызстане, да?
Он родился в Кыргызстане. Тогда это был Маргеланский уезд. Его отец был амином селения Раван.
И школы носит его имя, да?
Да, там школа. Ваше тоже, потому что мать его была родом из Аша, вот, и он много времени проводил в Аше, поэтому там тоже.
Вот я вижу улицы в Аше, в Карасуйском, Ираванском,
да, районе. Да,
в трех местах есть улицы.
Но вот я
не
просто...
собирается изменять.
Я просто хотел сказать про вот этот рост резкий, да, потому что потому что вот в 40-м году его назначили этим ректором, а потом буквально год прошел, началась война. И его в конце 41-го года назначили зампредом Совнаркома вдруг, ни с того ни с сего, по оборонной промышленности, что было, конечно, очень странное решение, потому что он же был научный работник. Ну, был ректором, ну, с какой стати. Просто был большой голод на кадры. И вот его поставили на оборонку. Но он, конечно, хотел заниматься наукой. Когда война закончилась, он просился в 41-м году. Его поставили управлять оборонной промышленности, то есть зампредседателя Совета народных комиссаров, ну, вице-премьер как бы по оборонной комплексу. Он занимался эвакуацией, ну, с эвакуированными заводами, то, что открывали там. И как раз моего отца назвали Пулатом именно в честь открытия Бекабадского сталелитейного завода, там как раз для...
Бекабадского?
Для того, что закладывали первый камень, и как раз родился мой отец. Мой отец родился, да, в январе 42-го года, а он как раз находился на закладке камня этого Бекабадского завода. Его построили очень быстро.
Стратегический завод обороны.
Его же открыли очень быстро.
Да.
А после войны все-таки, во время войны еще его нагрузили, там он был председателем Госплана, там, то есть таким хозяйственником я такого делал. А он все-таки увлекался наукой больше. И с 1947 года он отсюда отпросился и ушел в экспериментальную академию наук. И вот там уже он занимался, он был одержим идеей возрождения узбекской вот этой научной и культурной традиции. Потому что его всегда обижало, что узбеков воспринимают каких-то халатников, там каких-то там в тюбетейках, которые там хлопок могут растить, там, ну, плов делать. Так. Он был человеком науки. В его понимании патриотизм, видимо, был в том, чтобы вернуть узбекам определенные позиции в науке.